Здесь главные вы. Говорящие «Это мой город».
Часов 4 минуты, время столичное, радиостанция «Говорит Москва», 94,8, у микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня, это программа «Это мой город», сегодня 16 ноября, воскресенье. У нас в гостях главврач городской клинической больницы номер 15 имени Филатова Екатерина Тюлькина. Екатерина Евгеньевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925888948. Еще у нас есть Твиттер «Говорит МСК» и наш сайт «говоритмосква.ру». Там кнопка белая «Написать в эфир». Так как у нас в гостях врач, говорить мы в любом случае будем о врачах, о пациентах. Ну, а в целом о реформе столичного здравоохранения. Тема животрепещущая и для врачей, и для пациентов за последние, ну, последние несколько месяцев, я бы сказала. Об объединении больниц будем говорить. И вот ваше личное отношение, Екатерина Евгеньевна, к планам реформировать систему здравоохранения в городе?
Когда несколько лет назад, а именно в 2010-2011 годах, началась модернизация столичного здравоохранения, не только столичного, а в целом российского здравоохранения, все с большой радостью, энтузиазмом восприняли поставки серьезной, тяжелой, высокотехнологичной медицинской техники в лечебные учреждения, капитальный ремонт и реконструкция отдельных зданий, корпусов, больниц, введение новых каких-то технологических аспектов работы. Был подъем, безусловный подъем на протяжении этого периода времени. Непростой был период времени, потому что и технику нужно было поставить, и освоить ее нужно было, и подготовить кадры. Но, конечно, такое массивное вливание новых технологий в отрасль всегда сопровождается и кадровыми изменениями. Если говорить о реформах в московском здравоохранении, то я могу, например, привести пример по нашей больнице. Это городская клиническая больница номер 15, которая носит имя Олега Михайловича Филатова. Кстати, могу сказать, что это один из редких случаев, когда больницы, не старые больницы, построенные и открытые к Московской Олимпиаде, открытые в 81 году, было присвоено имя Олега Михайловича Филатова, который на протяжении 10 лет и даже более был главным врачом этой больницы. То есть, ну, действительно, выдающегося организатора, который придумал всю методологию и структуру этой больницы и реализовал ее. Так вот, если говорить о нашей больнице, то реформы, которые касаются нас, они происходят не в течение последних 2-3-4 месяцев, а они происходят на протяжении нескольких лет, потому что любое учреждение, и в том числе медицинское учреждение, безусловно, образовавшись когда-то 100 лет назад, или как наша больница 30 лет назад, естественно, претерпевает определенные изменения, учитывая состояние здоровья населения, востребованность тех или иных видов помощи, и самое главное, возможности оказания прежде всего специализированной или высокотехнологичной медицинской помощи. Когда-то 30 лет назад, 25 лет назад в 15-й больнице было почти 400 коек терапевтического профиля. Сегодня мы прекрасно понимаем, что не столь востребовано, не скажу, что это направление здравоохранения или медицинской помощи, но появление, опять же, новых технологий требует от нас развития каких-либо, ну, более узких, что ли, медицинских специальностей. И мы еще 3-4 года назад начали реформирование этого направления и, например, усилили кардиологическое направление, открыли новые кардиологические отделения, открыли отделение нефрологии, ревматологии, открыли отделение хронического амбулаторного гемодиализа, единственное в Восточном округе, это одно из наших последних таких результатов организационной работы, открыли отделение реконструктивной хирургии и так далее. То есть любое учреждение, и медицинское учреждение, и мы, как часть системы медицинской, развиваемся.
То есть правильно ли я понимаю, что ведь нужно разделять понятие, вот вы начали изменяться 5 лет назад, но сейчас нам говорят столичные власти о какой-то принципиально новой реформе или просто... То, о чем говорите вы, и то, что началось у вас 5 лет назад, это приобретает, ну, масштабы всего города. То есть тогда взялись отдельно за ГКБ номер 15 имени Филатова, а сейчас просто в целом за все больницы.
Да, можно было бы так сказать, что процесс эволюционирует. Угу. Эволюция. Постепенное прогрессивное развитие, связанное с появлением новых технологий, с появлением новых требований к врачам, к медицинским сестрам, вообще к среднему медицинскому персоналу. И самое главное, в том числе и к нам, как к руководителям или организаторам здравоохранения, потому что все новые методики, которые сегодня внедрены в медицине, они требуют и новых форм хозяйствования, и новых организационных форм хозяйствования.
Почему людей тогда пугает это? Вот вы понимаете, что в конечном итоге должно быть со столичным здравоохранением? Ну, то есть, какие изменения необходимы прямо сейчас? Они уже... давно назрели, и вот сейчас, именно осенью 2014 года, их срочно нужно начать, потому как многие люди, в том числе те, которые выходили и на этот митинг врачей, они говорят, а мы не видим плана. Нам просто распоряжением, росчерком пера говорят, ага, вы попадаете под сокращение, или вам нужно переквалифицироваться, и с этим тоже были скандалы, но люди не видят плана, то есть они не представляют, что происходит, а это, как известно, рождает тревогу. Вот у вас есть понимание, что в конечном итоге должно произойти, и где этот план?
Да, я думаю, что и план есть, и понимание есть, и необходимость того, что, безусловно, вот эту разъяснительную работу, разъяснение, беседы, встречи, конечно, нужно, наверное, проводить более активно, более конкретно, рассказывать на примерах, может быть, отдельных лечебных учреждений или отрасли в целом. Что, как я... себе представляю, как я понимаю, что мы хотим все вместе. Я не хочу сказать фразу, что от нас требуют. Я хочу сказать, что мы все бы вместе хотели бы получить в итоге того, что проведены такие большие реформы. Я думаю, что мы хотим в Москве получить своевременную, быструю, адекватную и очень высококвалифицированную медицинскую помощь. Сегодня сама методика, или, правильнее сказать, методология и темпы оказания этой медицинской помощи не такие, какие они были 30 лет назад. Если 30 лет назад никто не говорил о том, что острый коронарный синдром, или, чтобы было более понятно, инфаркт миокарда, можно лечить с помощью таких методов лечения, как дилатация коронарной артерии или установка стента. Эти слова уже сейчас у всех на слуху, и я не боюсь их произносить. И тогда было достижением, когда мы стали использовать, например, нитроглицерин, или какие-то лекарственные средства. Так. Потом новым успехом и прорывом было использование специальных препаратов тромболитической терапии, которая позволяет восстанавливать кровоснабжение в зоне инфаркта миокарда, еще не сформировавшегося. Сегодня появляются новые технологии. Чем технологичная медицинская помощь, тем более совершенные методы организации требуются для ее реализации. Это один момент. Так. Второй момент. Безусловно, для того, чтобы все это сделать, нужны кадры. Нужны совершенно другие квалифицированные специалисты. И сегодня в медицину приходят и уже работают, уже не одно поколение таких докторов работает в клиниках Москвы и России в целом, которые полностью отвечают требованиям сегодняшнего времени. И все, кто хочет развиваться профессионально, должен развиваться.
Вот здесь вопрос, конечно, потому как, опять же, опираясь на данные об остроте и скоротечности вот этой, срочности вот этой реформы, многие задаются вопросом, А почему бы все это, почему бы всему этому не произойти заранее? Ну, то есть был бы заказ, потому как, вот вы говорите, не было уже потребности в большом числе терапевтов, была потребность в узких специалистов. Мы слышим из уст представителей столичных властей, наоборот, у нас слишком мало терапевтов, у нас слишком много узких специалистов. И Пут-Пут тут добавляет, все красиво говорите, вопрос увольнения врача – это неизбежность?
Я вернусь к начальной части последнего тезиса. Да. Да. Дело в том, что мы опять же все перемешиваем несколько. Что значит?
Давайте разделим.
Да, если давайте разделим. Если говорить даже о терапевтах, ведь я вела речь о том, что большое число терапевтических коек было в многопрофильной больницы, где несколько направлений работы, ведущих, и прежде всего направленных, опять же, на оказание такой специализированной, технологичной, буду часто употреблять это слово, потому что оно, мне кажется, наиболее точно сегодня отражает требования времени. Не требования руководства, а требования времени, технологичность медицинской помощи. И для большой многопрофильной больницы, ориентированной на экстренную медицинскую помощь, или, как мы говорим, скоропомощную, безусловно, появились другие ключевые точки, которые требовали решения. Терапевты, терапевт вообще универсальный врач, это врач с высочайшим, в идеале, с высочайшим уровнем интеллекта. Это врач, который фактически по идеологии своей специальности должен быть самым главным мозговым центром при диагностике сложных каких-либо таких клинических ситуаций. Угу. И такие врачи нам, безусловно, нужны, и такие врачи на вес золота. И такие врачи нужны, нужны в амбулаторной сети, нужны в каких-то, ведь есть, где-то не хватает, я говорю о нашей больнице, что у нас был вот такой перекос в сторону этих коек, при том, что развивались и другие направления, но где-то их и не хватает. Поэтому нельзя, мне кажется, огульно говорить о том, что у нас много одних, мало других, мы с кем-то расстанемся, а будем готовить других специалистов. Нет. Каждое направление должно быть закрыто кадрово, техникой и существующими методами, методологиями или протоколами ведения пациента. И если говорить о том, будет сокращение, не будет сокращение, я бы, наверное, сказала следующее, что мне представляется более корректно говорить о том, что каждый главный врач или каждый руководитель лечебного учреждения, в частности, города Москвы, должен так сформировать штатное расписание или кадровый состав больницы, где он работает, чтобы полностью обеспечить те задачи, которые стоят перед этой больницей. Если у нас есть определенные профили на 1500 коек в нашей клинике, и мы знаем наши приоритетные такие направления, это сердечно-сосудистые, полностью включая фактически все бассейны сосудов от макушки до пятки, если это интересно, мы можем отдельно об этом поговорить. Это, например, травматология, ортопедия, это, безусловно, офтальмологическое направление, это акушерско-гинекологическая служба, которая очень мощна в 15-й больнице. То вот моя задача как руководителя – полностью обеспечить этот процесс.
У вас получается?
Я надеюсь, что да, не у меня у одной, а у той команды, которая работает в нашей больнице.
Ну, за вами же последнее слово, соответственно, каких врачей привлечь, от каких, возможно, придется отказаться.
Мы, реализуя программу модернизации, поставили очень много медицинской техники, я уже об этом говорила.
Да, конечно.
У нас на сегодняшний день в больнице 3 ангиографа, и мы будем монтировать еще один для специальной гибридной операционной, это кардиохирургическая, сердечно-сосудистая хирургия, такое направление. Для того, чтобы обеспечить нормальную работу, эффективную работу этих аппаратов, а чтобы они не стояли как мебель в больнице, а работали круглосуточно 24 часа, потребовались кадры. И мы принимали врачей, рентген-хирургов, специалистов, средний медицинский персонал. Мы открыли новое отделение при нарушении ритма, хирургического лечения нарушения ритма и так далее. То есть у нас поставлено много, достаточно много новой техники рентгеновской. Это и компьютерные томографы, и смена МРТ, и новый рентген терапевтический. Ну, то есть разные аппараты, то, что относится сейчас к отделениям так называемой лучевой терапии. И мы принимали и врачей, и рентген-лаборантов, нам очень нужны были эти кадры. Мы в августе месяце открыли отделение гемодиализа, о котором я только что говорила, это 15 коек, для пациентов, которые с хронической почечной недостаточностью годами находятся на аппарате искусственной почки и через день приезжают на эту процедуру, это известная тема, мы набирали персонал. И до сих пор, ну, сейчас практически, наверное, я думаю, что закончим, но набирали и врачей, и сестер. И когда речь идет о реструктуризации, да, вот много таких слов, может быть, очень громких, но на самом деле они отражают суть процесса. А когда мы ведем речь об изменении нашей структуры больницы, то ведь мы всегда стараемся предоставить возможность тем людям, которые у нас работают, пройти переподготовку, обучиться и начать работу.
Здесь или уезжать куда-то?
Нет, дело все в том, что профессиональная переподготовка в медицине осуществляется путем прохождения специального цикла первичной переподготовки, либо это может быть клиническая ординатура, интернатура, или достаточно короткие, это 540 часов курсы первичной переподготовки. Например, у нас доктор-терапевт, когда мы закрывали одно из терапевтических отделений, изъявила желание, прошла переподготовку и работает сейчас с прекрасным ревматологом. Другая доктор, заведующая отделением терапевтическим прошлым, прошла обучение и работает нефрологом. То есть, мы приветствуем это. Переподготовку, желание наших коллег, врачей и сестер, потому что здесь тоже требуется специальная подготовка, получить новые знания, получить новые умения и начать работу уже в новой специальности.
Ну вот наш слушатель Пут-Пут говорит, а все-таки увольнение врачей неизбежность. Были такие случаи? И вот в связи с этой реформой, как вот действующая нынешняя реформа, например, касается лично вашей больницы? Да, изменения у вас начались несколько лет назад, да, новая техника, требования новых специалистов, но вот то, что происходит сейчас, как это касается вашей больницы?
В любом лечебном учреждении, и наша больница не является исключением, наблюдается естественный процесс изменения кадрового состава. Каждый год определенное количество людей увольняется, и каждый год определенное количество людей приходит. Это связано с разными причинами. Желаниями пациентов, желанием сотрудников. Наших сотрудников, да, их там личными какими-то особенностями и так далее. Будет ли идти сокращение как настоящая юридическая процедура? Да, мы планируем это. И мы, как лечебное учреждение города, так же, как члены, участники всей этой системы, мы тоже в этом участвуем.
Какого рода специалисты?
Я еще раз хочу сказать, что вот сейчас моя задача на сегодняшний день, как руководителя больницы, заключается в том, чтобы набрать такой состав врачей, среднего медицинского персонала, лаборантов, медицинских техников и так далее, чтобы мы полностью обеспечили тот необходимый объем медицинской помощи, который на нас возлагает город, департамент здравоохранения. У нас это называется государственное задание. Да. В больнице, например, более 230 коек хирургического профиля. Мы сегодня посмотрели, посчитали и определили, что нам такой объем хирургических коек не требуется. И мы сокращаем вот сейчас для начала 30 коек хирургического профиля мы планируем сократить.
То есть это минус сколько? 1-2 врача? Получается.
Я вам не могу сейчас сказать конкретную цифру, и я думаю, что вам ни один руководитель не назовет эту цифру. Почему? Потому что происходит, во-первых, процесс сокращения юридически, он растянут по времени.
Безусловно.
Есть процедура, которую мы соблюдаем, должны соблюдать, и мы действительно строго придерживаемся этой буквы закона. за это время кто-то находит другую работу и уходит, увольняется, находит, переезжает там, в другой город или даже в Москве устраивается. Поэтому окончательная цифра и число сотрудников, которые будут подлежать сокращению, это будет известно уже ближе как-то к окончанию самой процедуры.
К окончанию процедуры. Mm-hmm. Вот Денис, наш слушатель, говорит, не нужен объем коек, а то, что пациенты лежат в коридорах, такая апокалиптичная картина, которая наблюдается, бывает в больницах. Вы считаете это нормальным?
Нет, я считаю, что это ненормально, ненормально. И здесь несколько причин, почему пациенты находятся в коридорах. Ну, во-первых, мы уже очень много лет работаем над тем, чтобы этого вообще не случилось. Почему? Либо это перегруз объективный, это перегруженность лечебного учреждения, больницы, скажем, да, или данного отделения объективная. Либо это проблемы внутри больницы, когда мы затягиваем в чем-то обследование, может быть, не столь оперативно выполняем те лечебные процедуры, манипуляции, которые нужно выполнить. То есть есть еще фактор и человеческий, внутренний, организационный в рамках лечебного учреждения. Поэтому я бы все-таки воздержалась от того, что если пациент, у нас практически нет такого в больнице, но если пациент вдруг находится в коридоре, то это именно показатель или критерий того, что нам не хватает коек. Я бы воздержалась от такой прямой параллели.
Правильно ли, я думаю, что когда вы говорите о необходимости сократить, например, количество коек, и ваши коллеги до этого пытались объяснить вот эту процедуру, какую необходимость? Тем, что в больнице просто полежать, это уже, это каменный век. Это каменный век. В больнице просто не полежать. В больницу приходят, сделают операцию, минимум отлежаться. Дальше на больничном, пожалуйста, дома долечивайся. Но не сиди в больнице, плюс внутрибольничные инфекции существуют, плюс вообще это не то место, где нужно неделями лежать, если там после аппендицита, например. Я правильно понимаю, что есть направление, вы оказываете помощь, вы делаете операцию, минимум человек лежит, и оставшиеся, например, там, условно, раньше 10 дней лежали после операции, сейчас, понятно, 7 дней ему достаточно, и потом он уходит. Соответственно, койка освобождается, значит, она уже не нужна.
Принципиально, Евгения, вы все говорите абсолютно верно. Если позволите, я бы внесла несколько таких комментариев.
Пожалуйста.
Значит, первое. Безусловно, время пребывания пациента в стационаре должно быть продиктовано не какой-то цифрой, прописанной в наших медицинских документах, или какими-то общими представлениями врачей или пациентов о том, что, например, инфаркт миокарда нужно лечить 12 дней или 8 дней, аппендицит, например, 5 дней. Ни в коем случае. Все должно, все-таки я... Ведь говорю и выступаю как врач, и мне бы хотелось, чтобы все-таки мы во главу угла поставили медицинские показания, врачебные показания. То есть если у пациента заболевание протекает таким образом, что ему требуется пребывание 20, и 30, и 40 дней, ведь никто же не говорит о том, что его необходимо выписать. И...
То есть после кесарева на второй день никто не будет эту женщину отправлять домой?
Если есть показания.
Если есть показания.
Если есть показания, да. Здесь есть и другой очень интересный вопрос. Во-первых, мы должны менять психологию врачебную, да, медицинского работника, да,
да,
но и психологию пациента. И об этом сегодня почему-то мало говорят, а говорить нужно. У нас есть проблема ответственности пациента за свое здоровье. Приверженность пациента к той терапии, которую ему назначил врач. То есть, насколько он нашел контакт с врачом и понимает, что назначенные лекарственные препараты ему нужно принимать постоянно, систематически и так далее. То есть, это ответственность пациента за то лечение, которое ему прописано, и, следовательно, в целом за его здоровье. И это тоже большая проблема, потому что это уже доказано, известно, проведено много исследований, что если общество, население на уровне, может быть, государственных мер, организационных, а может быть, это где-то в отдельно на муниципальном уровне. Но если используются или применяются такие простые способы профилактики сердечно-сосудистых или онкологических заболеваний, которые известны вам, мне, всем абсолютно, такие правила, как правила здорового образа жизни. Умеренная физическая нагрузка, контроль массы тела, контроль артериального давления, отказ от курения, то удивительные результаты получены по данным крупных многоцентровых клинических исследований, когда на 30% от 20 до 40 по данным по разным популяциям можно сократить общую смертность.
Вот Санчиксон пишет, сокращение коек и мест не означает, что люди стали меньше болеть?
Нет. Люди не стали меньше болеть. Болезни, так же, как и общество, так же, как и отдельный индивидуум, пациент, болезнь меняется. Болезнь меняет свой характер. И сегодня в современных клиниках мы практически очень мало видим пациентов, например, с одним заболеванием. Мы сегодня стали много говорить о так называемых коморбидных состояниях, когда у одного пациента много синдромов и много болезней. Типичный пример – ожирение, артериальная гипертония, мерцательная аритмия, инсульт или инфаркт миокарда. Очень много точек приложения, ну, не очень, но несколько точек приложения, которые мы должны учесть в своей работе лечебной. Но в то же время очень важно, чтобы и пациент понимал, что от него требуются определенные усилия для того, чтобы сохранить свое здоровье или даже стабильное состояние, если болезнь уже случилась.
Ну, врача, надеюсь, и сам не плашай. Примерно так, наверное. Екатерина Тюлькина, главврач городской клинической больницы номер 15 имени Филатова. Сегодня гость программы «Это мой город» на радиостанции «Говорит Москва». 14:30. Время новостей. И через 4 минуты продолжим.
Здесь главные вы. Говорящие «Это мой город».
14:34. Время столичное. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Программа «Это мой город». И сегодня говорим о реформе столичного здравоохранения, об объединении больниц. И с нами Екатерина Тюлькина, главврач городской клинической больницы номер 15 имени Филатова. Несколько сообщений, Екатерина Геннадьевна, от наших слушателей зачитаю вам. Вот, например, Рок. А что врач про низкий профессионализм в части того, как следует относиться к пациенту, как общаться с ним? Никакая реформа по слиянию и поглощению не научит этому. Еще, например, так, сокращение, да, это я читала, простите, вот, 605-е, элементарно не хватает ни коек, поэтому приводят больных и складывают в коридорах, ни медсестер, ни врачей. Дежурного врача разыскать ночью, особенно выходные дни, задача очень непростая. И еще 064-й наш слушатель информирует, что задержали и доставили в ОВД Лефортово за наклейку по поводу автопробега, флешмоба против платных парковок. Так и сказали. Сейчас 6 человек в ОВД находятся. Будем связываться, будем узнавать. Спасибо вам большое. Так, возвращаемся к здравоохранению. По части того, что не хватает людей и врачей.
Я услышала в тех комментариях, которые вы прочли, очень важную идею и очень важную мысль, на мой взгляд. Дело в том, что сегодня очень много говорят именно о профессиональной подготовке. Профессиональная подготовка врача и вообще медицинского работника, как всегда, как на протяжении, ну, фактически исторического всего периода, можно сказать, что нескольких веков, складывалась из нескольких составляющих. И когда мы сегодня говорим о профессионализме, мы, конечно, прежде всего имеем определенный набор знаний и навыков практических, хирургических, манипуляционных и так далее. Но ведь очень важной составляющей медицинского работника является его психологическая подготовка. Его готовность к милосердию, к самопожертвованию, как бы это ни звучало, может быть, громко и немножко пафосно в наши сегодняшние дни. Мне представляется, что очень важно на уровне высшей школы медицинской, на уровне вузов и, безусловно, и на уровне больниц или поликлиник, лечебных учреждений, все-таки мысль о подготовке, психологической подготовке медицинского работника сделать какой-то, ну, может быть, более целенаправленно реализуемой. Угу. У нас раньше была школа наставничества. Очень интересная, очень положительная, такая позитивная организационная структура. Конечно, этому нужно готовить. К этому нужно готовить, и этому нужно учить.
7373948, это телефон прямого эфира, 7373948. А вот интересно, это будет частью реформы? Ну, потому как, вот, например, наш слушатель еще один, 063, говорит, а где я могу ознакомиться с реформой здравоохранения? И что там сказано конкретно? Вы видели какие-нибудь документы на эту тему? Лично вы, как доктор?
Как доктор?
Да.
И как главный врач, я совершенно четко слышу и представляю себе то, что я должна сделать со своей командой или с нашей командой на уровне нашей клиники. Я думаю, что это самый правильный ответ.
Дипломатично, весьма. 7373948, телефон прямого эфира. Наденьте, пожалуйста, наушники. 7373948, слушаем вас. Здравствуйте, как вас зовут? Пожалуйста, ваш вопрос нашему гостю.
Здравствуйте, Елена Ивановна.
Елена Ивановна, ваш вопрос конкретно.
Скажите, пожалуйста, судьбу 54-й больницы. Она сейчас относится к больнице номер 15 и называется «Обособленное подразделение».
Спасибо. То есть к вам кого-то присоединили.
Да, Елена Ивановна, совершенно верно. 54-я больница.
Поближе к микрофону.
Я могу снять?
Да, конечно.
54-я больница является обособленным подразделением с февраля месяца городской клинической больницы номер 15, где, собственно, я и работаю. Значит, на сегодняшний день в этой больнице продолжают работать более 200 коек. Это койки и хирургической направленности, и терапии, и кардиологии, и сохранено реанимационное отделение. Мы сейчас проговариваем и обсуждаем, какие нам нужны организационные перемены для того, чтобы либо изменить в дальнейшем структуру этой больницы, либо там открыть какие-либо новые отделения, новые профили, с тем, чтобы все-таки ее как больницу сделать соответствующей современным требованиям медицины и здравоохранения.
Угу. Для вас это скорее нагрузка или все-таки для вас в конечном итоге присоединение еще одного лечебного учреждения? Это повод, ну, то есть вы сможете, у вас будет больше бюджетных средств, соответственно, вы сможете какие-то новые, не знаю, купить какое-то новое оборудование. Ну, то есть для вас это новые возможности, пусть и хлопотные.
Мы пытаемся сейчас найти способы развития или открытия каких-либо новых направлений. Вот есть, например, очень важная и интересная тема в нашей работе, поскольку у нас крупная, большая больница с большим количеством коек и с большим количеством из них реанимационных коек. То есть это говорит о том, что пациенты у нас в год лечатся только в стационаре. Почему говорю только в стационаре? Потому что 15-я больница имеет большое консультативно-диагностическое отделение, то есть амбулаторное такое звено. Только в стационаре лечится 64-65 тысяч пациентов. У нас 25% этих пациентов лечится во время их пребывания в больнице в реанимации. Это огромная цифра. О чем она говорит? Она говорит о том, что в клинику, современную скоропомощную клинику, поступает большое число пациентов, которые нуждаются в интенсивном наблюдении, не просто в экстренной помощи, а в интенсивном наблюдении, в интенсивной терапии и в очень жестком конкретном мониторинге их или наблюдении их состояния. Более того, в больнице за счет того, что большое число коек хирургической направленности, естественно, и проводятся технологические вмешательства, например, на сосудах головного мозга при аневризмах, сосудов головного мозга и развитие кровоизлияния или разрывов этих аневризм. Проводится операция на сердце, например, аортокоронарное шунтирование или протезирование аорты при разрыве или расслоении аорты, крупнейшего сосуда в человеческом организме. Конечно, проведение таких вмешательств возможно только при очень качественном и очень хорошем состоянии реанимационной, анестезиолого-реанимационной службы больницы. Так вот, почему я об этом говорю? Я говорю об этом потому, что современная клиника требует очень быстрого, активного и, опять же, технологичного вмешательства. Это вот основная идея, которую мне хочется сегодня и донести, ну и, в общем, собственно, да, в этом контексте, да, и строится, да, на наша беседа. Но, с другой стороны, ведь не секрет, что у нас есть такая проблема, или, назовем ее, скажем, нерешенные вопросы, это дальнейшая реабилитация, дальнейшего восстановления пациентов. Зачастую пациент, который перенес инсульт, и он уже не нуждается в пребывании в клинике интенсивного лечения, но все равно он требует внимания, он требует дальнейшей работы с ним по обучению его разговору, двигательной активности и так далее. Нам нужно развитие вот таких вот профилей, таких направлений в нашей работе.
Поэтому... У вас средства для этого есть?
Это глобальная общая задача не только нашей больницы, но и в целом городского здравоохранения, и эти вопросы и обсуждаются, и решаются.
Иными словами, вот человек после инсульта перенес и в реанимации побывал, и в отделении интенсивной терапии побывал, просто в терапии побывал, потом ему надо восстанавливаться несколько месяцев. Он за это восстановление вынужден сам платить, или все равно вот есть полис ОМС, и по полису ОМС он получает необходимую помощь?
Есть определенный объем медицинской помощи, который обеспечивает полис обязательного медицинского страхования. И пациент не может несколько месяцев находиться в больнице, если на то нет совершенно жестких, четких медицинских показаний.
Он может приходить туда-сюда.
Да, либо это амбулаторно, и для этого сейчас и в поликлиниках. И вот, например, у нас в больнице есть консультативно-диагностический центр, где есть неврологическая служба, если мы говорим об инсульте. Более того, сейчас активно развиваются дневные стационары. Мы, например, 2 года назад открыли 45 коек дневных стационаров в нашей больнице, и они работают 2 смены. То есть фактически на целый полный день они могут обеспечивать медицинской помощью пациентов, которые... к нам обращаются. Очень интересные, очень востребованные направления нашей работы в плане дневной, стационар замещающий, как сейчас говорят, медицинской помощи, или вот в рамках дневного стационара, это именно реабилитация. Причем мы этим пациентам в рамках дневного стационара, тот, кто может к нам прийти днем, можем предоставить возможности и лечебной физкультуры, и каких-то физиотерапевтических методов лечения. Между прочим, в нашей больнице есть, работает, сохранен бассейн с морской водой фактически. Это вода, которую мы добываем из скважины на территории больницы с глубины 1100 метров. Она проходит специальную очистку, фильтры, разведение и так далее. Да. И все это, безусловно, проводится. Более того, у нас есть совершенно, на мой взгляд, уникальное отделение. Оно существует несколько лет, и мы его развиваем сейчас. Оно больше 10 лет уже существует. Это отделение реабилитации для пациентов, которые уже перенесли вмешательство на сердце. Это либо стентирование коронарных артерий, либо протезирование клапанов сердца, либо проведенная операция аортокоронарного шунтирования. Пациенты приходят в этот дневной стационар, называя его совершенно любовно коронарным клубом, и проводят там системные тренировки физические, и в том числе и медикаментозную коррекцию, если есть необходимость. Очень востребованное отделение.
Простите мне мою меркантильность.
По ОМС.
Да. Прекрасно. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Здравствуйте, как вас зовут? Алло, наденьте, пожалуйста.
Ирина Александровна.
Ирина Александровна, да, пожалуйста, ваш вопрос коротко.
Да, вот очень коротко. Пока вся реорганизация сводится к понижению зарплаты и сокращению медицинских работников, это из Подмосковья и Москвы одно и то же.
А вы, сотрудник какой-то больницы или откуда у вас... Ага, прекрасно. Уважаемые слушатели, напоминаю, у нас все-таки с вами диалог. Диалог, а не монолог. Да.
Вы знаете, мы сейчас так много и долго говорили о том, что сделано хорошего, о том, что нам еще предстоит сделать, потому что, безусловно, вопросы нерешенные есть и проблемы есть, поэтому я не могу согласиться с тезисом, что все, что происходит, носит исключительно разрушительный характер. Может быть, мы как-то будем более конструктивно, более предметно
попробуем.
Да, говорить.
Вот, вы знаете, мое личное общение, наверное, к счастью, все-таки с больницей, именно со стационаром, было один раз. Пока что. Я надеюсь, что, в общем-то, это как бы хорошая тенденция. Аппендицит, все банально, несколько лет назад. Но это, правда, было в Люберцах. И когда завезли перед операцией, вы знаете, вот эта палата, где 7 человек, окна не открывались, наверное, ни разу я еще не родилась, когда они последний раз открывались. И вот в этом состоянии пребывая, я поняла... Да здесь же не будет никакой реабилитации. Тут просто, вот, знаете, как после операции просто умереть. Вот сразу же в этой палате. Потому что там нет ни воздуха, там наверняка много бактерий и так далее. Один туалет, 7 коек и так далее. К чему я говорю? Почему такая долгая прелюдия? К роддомам, например. Вот говорят нам, 14-й, 16-й, 18-й, 10-й роддома будут закрыты. Возможно, еще 72-й, потому как неэффективны они. Плохая пожарная безопасность, ее совершенно нету. И вот господин Хрипун, глава департамента здравоохранения, он говорит, там, конечно, мы не найдем грибов под березыков, но что там под штукатуркой, еще вопрос. Но там в родильном доме на целый этаж один душ или туалет, в одном родовом зале 6-7 акушерских кресел. Об этом говорят и сами женщины, соответственно. То есть во время всей этой реформы мы этого не увидим. У нас будет в каждой палате по душу, у нас будут вентилируемые помещения. Ну, то есть базовый комфорт он будет. И нам нужно подождать, правильно я понимаю?
Евгения, вы знаете, в этом плане, если говорить о родовспоможении и да. о родильном отделении, или акушерском отделении, или о родильном доме, как мы все привыкли, мне, наверное, все-таки как руководителю многопрофильной больницы очень повезло. Потому что в 15-й больнице фактически, фактически на протяжении всего периода ее существования работает родильный дом. В 2010 году мы его открыли после проведенного капитального ремонта. И на сегодняшний день родильный дом – это палаты. У нас 65 палат мать и дитя, то есть это одно местное пребывание родильницы вместе с ребенком. И 10 палат на 20 мест – это двухместные палаты. Они предназначены в основном для тех женщин, у которых, например, родоразрешение было проведено путем операции кесарево сечения. И, наверное, физически все-таки это не очень еще много сил, достаточно сил для того, чтобы пребывать с ребенком в одной палате, да. Поэтому родильный дом нашей больницы, конечно, все-таки полностью отвечает всем требованиям, о которых вы только что сказали. Это и работающая вентиляция, это и регулярно проводимая обработка всех этих вентиляционных ходов, шахт и так далее. Это и ламинарные потоки, то есть это потоки чистого воздуха в операционных прежде всего. И, безусловно, комфортное пребывание и все возможности для оказания помощи правильной, специализированной акушерской помощи на современном этапе. Это очень важно, потому что на сегодняшний день для каждого родильного дома жесткое требование наличия реанимационных коек, как для женщины, так и для новорожденного. И это очень важно, чтобы вовремя оказать квалифицированную помощь и сохранить жизнь этому новорожденному, поскольку изменились, это не секрет, об этом много говорят, критерии живорождения. Мы теперь говорим о том, что медицина говорит о том, что с 22 недель уже плод считается живым и считается ребенком. Это экстремальная масса, низкая масса тела от полукилограмма. И для того, чтобы выходить этих детей, мы не говорим сегодня о лечении, ведь не случайно в этом контексте звучит тема выхаживания. Это требует подготовки как инструментальной, как технологичной, так и, безусловно, кадровой. Поэтому такие родильные дома нужны в
Да, по идее, только такие
только родильные, такие дома, родильные дома и нужны, да. Вот, других быть не должно.
А вот вопрос, останутся другие или нет? Или останутся такие больницы и такие отделения, где вот Николай пишет, по 12 человек в палате, мало врачей, отношение хамское. Вот, по идее, мы можем увидеть вот мы после вот этой реформы,
да, чтобы вот мы и стремимся, и департамент здравоохранения, реорганизуя и модернизируя, как говорят, акушерскую службу, стремиться к тому, чтобы все родильные дома были современные, со всеми возможными соблюдением всех требований.
И в такой роддом можно попасть условно просто,
да,
с улицы.
Да, мы принимаем по ОМС. Если говорить, мы принимаем не просто по ОМС, мы принимаем и без полиса, потому что если женщина пришла, даже не будучи гражданкой Российской Федерации, но она пришла уже в родах фактически, конечно, ни один родильный дом, я думаю, и наш тем более, никогда не откажет и не отказывает этим пациенткам. Я два слова хочу сказать, что, конечно, акушерство сегодня настолько развито, что вот если говорить о родильном доме 15-й больницы, то у нас организован специализированный медицинский центр для оказания такой помощи беременным родильницам и роженицам с патологией сердца и сосудов. И мы сегодня родоразрешаем женщин с протезированными клапанами сердца, с тяжелыми пороками сердца. У нас за один год, только прошлый год, лечилось 40 пациенток, вы только вдумайтесь в эту цифру, 40 пациенток беременных с инсультами. Оказывается, патология инсульт – это не только удел пожилого человека. Но и молодые женщины не всегда могут избежать этого. Да, безусловно, это такая цифра потому так велика, потому что мы, может быть, концентрируются они в нашем лечебном учреждении. Но я о чем говорю? Я говорю о том, что когда сегодня очень много звучит слов о том, что плохо одно, другое, третье, нельзя забывать, что очень много сделано позитивного и в плане вообще развития медицинской науки и практики.
Ну, и это нужно внедрять, безусловно. Но вот здесь, если, смотрите, концептуально говорить, и многие опасаются, вот наши слушатели тоже пишут, что в конце концов все идет к тому, чтобы отменить бесплатное медицинское обслуживание. Ну, смотрите, если просто правде в глаза смотреть и ориентироваться на современный мир, современные условия, вот по какому пути должна идти отечественная медицина? У нас есть полис обязательного медицинского страхования, государство фактически за нас платит, она дает вам деньги, вы нас лечите соответственно. Или нужно взглянуть правде в глаза и смотреть, да, высокотехнологичная помощь требует высоких вложений, возможно, тех вложений, которые поступают по линии ОМС, их недостаточно, поэтому у нас должны быть полисы ДМС, то есть добровольного медицинского страхования. Мы платим 25, 30, 60 тысяч рублей и получаем ту самую квалифицированную помощь, как это происходит, например, на Западе.
Евгения, я беспокоюсь, не скажу боюсь, что я не смогу ответить конкретно на ваш вопрос или на ваш комментарий. Почему? Потому что мое глубокое убеждение, что каждый должен заниматься своим делом. Вот я к вам в студию пришла как главный врач московской больницы, и я рассказываю о том, что мы делаем, какие у нас возможности отвечать глобально за всю идеологию организации медицинской помощи. Я думаю, что это не моя компетенция и не компетенция нашей беседы.
Я понимаю, о чем вы говорите. Просто я поясню, потому как вы главврач. Вы не только лечите, но у вас огромный персонал. Вы ведаете бюджетом, вы смотрите, вы дебет с кредитом сводите, сможем купить сегодня этот томограф или еще год нужно подождать. Плюс наши слушатели пишут, это бесплатная медицина за палату без вентиляции. Тоже 203. 10 тысяч рублей за один день в палате с ребенком. То есть сейчас это существует. Людей это беспокоит. Степан, после реформы станет лучше в области здравоохранения для стариков и богатых жителей, небогатых жителей нашего города? Все упирается в деньги.
Реформа на это и направлена. Конечно, будет существовать и будет развиваться, и будет работать страховая медицина. Я речь веду, нет, я речь веду прежде всего об обязательном медицинском страховании. Потому что это основное население нашей страны, это граждане нашей страны. И, конечно, статья Конституции есть, она никем не отменена. И, безусловно, эти обязательства государственные, я так полагаю, они, безусловно, будут соблюдаться. Будет ли развиваться платная медицина? Я думаю, что у нее тоже есть свое будущее и в рамках добровольного медицинского страхования, по полисам добровольного медицинского страхования, и какие-то индивидуальные договоры отдельные с физическими лицами. И это тоже все и существует в мире, и я думаю, что мы здесь не будем одиноки.
7373948, телефон прямого эфира, еще 3 минутки у нас есть. Уважаемые слушатели, ваши вопросы, наши гости. Напоминаю, что у нас в гостях Катерина Тюлькина, главврач городской клинической больницы номер 15 имени Филатова. 7373948, слушаем вас. Здравствуйте. Алло, наденьте, пожалуйста, наушники. Как вас зовут?
Здравствуйте.
Да, как вас зовут?
Галина Ивановна.
Галина Ивановна, пожалуйста, ваш вопрос коротко.
Так, вопрос. Хотелось бы узнать, какая зарплата у главврача Тюлькина и какая зарплата у ее...
А как вы собираетесь воспользоваться...
Ну, врача-гинеколога.
А как вы собираетесь воспользоваться информацией по части зарплаты нашей гости?
Никак, просто интересно.
А просто интересно. Да, есть у нас такое, просто интересно. Давайте по врачам. Средняя температура по палате.
Значит, у нас есть средняя зарплата по больнице, средняя величина, и по врачам она составляет 75 тысяч. Надо отчетливо понимать, что по той системе, как формируется наша заработная плата в здравоохранении в целом, и я здесь не открываю никаких каких-то новых технологий достижения этой зарплаты, это базовый оклад, который у нас прописан по так называемым квалификационным группам, где учитываются, да, где учитываются и категории, и отработанное время, и так далее, и так далее. И основная часть заработной платы формируется за счет так называемой стимулирующей надбавки. За интенсивный труд, за использование каких-либо, за возможность работы с высокими технологиями и так далее. И, конечно, очень критично я отношусь к этому и не скрываю, я думаю, что, в общем-то, об этом скажут все и говорят, что есть доктора начинающие, у которых нет ни квалификационной категории, ни ученой степени, и у них зарплата существенно меньше, и есть врачи, например, кардиохирурги или анестезиологи, которые занимаются с искусственным, работают на кардиохирургических операциях, обеспечивая искусственное кровообращение, конечно, у них зарплата выше. Но не говоря уже о том, что там в основном у нас все врачи, кандидаты и доктора наук.
Прекрасно. У нас буквально 30 секунд остается. Очень интересная была заметка и заявление за мэра Леонида Печатникова, который как раз-таки и ведает здравоохранением, что врачи в аттестационные комиссии для врачей в рамках этой реформы будут входить в том числе и врачи-иностранцы. Что вам об этом известно? И будет ли это подобная практика в вашей больнице?
Знаете, я не очень поняла вопрос, или я не владею этой информацией.
В аттестационные комиссии для врачей в столице будут включены иностранные региональные эксперты.
Нет, я пока не могу.
Пока я
не владею этой информацией, извините.
203-й желает вам удачи. Желаю вам удачи и я в вашем нелегком деле. Спасибо большое. Главврач городской клинической больницы номер 15 имени Филатова Катерина Тюлькина была гостем программы «Это мой город». 15 часов, сейчас информационный выпуск, затем реклама, а потом программа «Профессии». Будем говорить о поэзии и песнях.